Рад вас приветствовать на разборе удивительной книги. Кто-то может сказать, почему книга пророка удивительная? Вот, ну для вас, вот, например, если бы вот так.
Я думаю, что это сказка.
Да, замечательно.
Который бежит от Бога.
Замечательно. Еще чем книга пророка Ионы интересна?
Ну, моя любимая.
Твоя любимая.
Жанр экшен и пример самой успешной евангелизации в отдельно взятом городе.
Спасибо. Значит, эта книга удивительная по евангелизации для брата.
Она еще книга знамения, о которой говорил Иисус. То есть пророк Иона — это пророк знамения, о котором говорил Иисус.
Да, значит, Иона как бы демонстрирует своей жизнью то, что должно произойти с Иисусом. Замечательная мысль. Но а каким образом, дорогие друзья, книга пророка Ионы впишется сейчас в нашу тему о покое?
Да он искал покой. Вот отстань, Господи, дай мне покой. Хотел. И убежал. И нашел на дне.
Да, да, значит, собратья, первая мысль, которая вот самая важная. Смотрите, Бог приглашает Иону дать покой целому городу. Но для Ионы давать покой другим — это хуже смерти. Слышите? Дать покой другим для Ионы — это хуже смерти. Не удивительно ли? Значит, добавим еще несколько интересных моментов. Книга пророка Ионы – это книга чудес. И мы будем проходить. Потом, книга Ионы – это книга стопроцентных покаяний. Стопроцентных покаяний, заметьте.
И обращений.
Ну, или обращений. И еще книга пророка Ионы – это книга молитв. Мы вот по ходу желательно, чтобы мы подчеркивали эти мысли. Есть еще один самый важный вопрос. Как вы думаете, с чего начинается книга пророка Ионы? Ну, будьте добры, начинаем с Леонидов.
Слово Господне Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневе, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня.
Что вам здесь, ну, в общем-то, впечатляет вас?
Бог посылает, ну, обращается к пророку непосредственно и дает повеление, что делать.
А не кажется вам, очень стоило бы объяснить одну мысль такую, что обычно грехи собираются как бы в большую гору или пирамиду, или башню.
И доходят до неба.
Значит, будем говорить, с чем это связано, когда Бог говорит, грехи ее или злодеяния ее дошли до меня. О чем это говорит?
Терпеть рвался.
Да, это говорит, что максимум зла, который они могли сделать, они сделали. И уже Богу необходимо теперь вмешиваться. Скажите, когда Иона слышит, что ему надо вмешиваться в жизнь язычников, какая реакция? Николаевна, пожалуйста, ваш текст. За текстами следите, потому что я не держу номера текстов.
Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис.
Минутку, давайте остановимся. Что, когда Бог просил делать работу, какой глагол он употреблял?
Иди.
Иди.
Но смотрите теперь на ревность пророка. Когда Бог говорит «иди», он не идет.
Убегает.
Не идет. Но теперь вот свою идею, которую он любит, то он готов за эту идею бежать. Вы замечаете? Бог не говорит, бежи на мою работу. Он говорит, иди. Но смотрите, если вы хотите на свою работу, то вы бежите. Мало того, что Иона бежит, смотрите, от Господа. Читайте дальше.
Фарсис от лица Господня.
Минутку. Значит, смотрите, еще момент такой. Вы не пробовали представить, где Фарсис, а где Ниневия?
Противоположных концов.
Да.
Совершенно.
Да, спасибо. И это 100% правда. Кто хочет, взгляните на карту. Значит, Иона от Бога бежит на мало того, что не идет, а бежит и на 100%, ну, как бы, как это она называется? Да, в совершенно в противоположном направлении. Даже бежит так, чтобы Бог его... Слышали такое выражение? Это вообще потрясающе. Ну, так кажут. Чтоб очи мои тебя больше не бачили. Хочу спросить, вот это действие Ионы, чтоб очи твои меня больше не бачили. Скажи, что оно означало еще? Это не очень так видно, но сразу скажу, чтобы вы четко представляли. Мало того, что Иона бежит в противоположном направлении, но Иона должен был спуститься от места жительства в Иопию к морю. Вы видите, он еще опускается чуть ниже. Потом он входит в корабль, опускается еще, а потом он еще вынужден искать, где бы и на корабле, но было где?
Пониже.
То есть, понимаете, он убегает не только по расстоянию, но он еще убегает и по глубине. И поэтому Бог ему говорит так, ну не ему, а ладно, дойдем до рыб. Ну, увидим, что Бог еще сделает. Пожалуйста, Василий Иванович. Четвертый текст. Да.
Но Господь воздвигнул ему крепкий вес, и сделал со мной дикое возбуждение. И краун был
готов. Давайте вы чуть-чуть обобщите этот материал. Василий Иванович, скажите, как вы расцениваете вот то, что пророк бежит от Бога? Не понял. Да. Ну как вы это считаете? Как бы вы это назвали?
Бегство.
Замечательно. Павлович,
Дезертирство.
Хорошо. Но, собратья, я бы сказал, что это первое чудо, которое Иона делает.
Ну, это он чудит.
Ну, чудит. Пожалуйста, как считаете нужным, называйте это либо чудом, либо что Иона что чудит. И первое, у него, смотрите, какая интересная идея. Мог ли, неужели Иона не понимал, что он от Бога не убежит?
Наш интересный ответ.
Громче говорите.
Интересный ответ в его словах звучит. Я знал, что ты Бог милости.
Ну тогда найдите. Тогда найдите. Это место в 4 главе. Юрий Александрович, вы можете к нам подключаться? Или по Ионе? Может, есть какие мысли? Мы отправились в путь и пробуем посмотреть, как на книгу чудес, книгу молитв и книгу стопроцентных покаяний. Хорошо. Значит, собратья, я считаю, что то, что Иона бежит, это действительно чудо. Но чудо, которое делает
Иона.
Ну вот люди тоже способны на чудеса. Потому что в Библии вы нигде не найдете, чтобы люди хотели слышать, молились, постились, чтобы Бог что-то проговорил. Этот человек делает совершенно непонятно. Это действительно чудо. Во-первых, вы заметили, что он даже Богу не посчитал нужным что-то ответить.
Безумно
поступил.
Он совершенно
безумно.
Не подумал.
Ну, не важно.
Куда можно скрыться от Бога?
Ну, слушай, смотрите, сейчас вот попробуем с Ионой. Значит, какое второе чудо? Второе чудо, Василий Иванович, вы читали. Второе. Первое, то, что Иона
бежит.
Второе, какое чудо? Не-не, вы читали сейчас только что. Да, значит, Бог воздвиг великую боль. Юрий Александрович, ты не можешь нам сказать, это штормило только корабль, на котором плыл Иона, или вообще, ну это все море штормило?
Я знаю, есть еврейская традиция, что штормило только с кораблем. Вокруг написано, мореплаватели видели дальние корабли, которые спокойно шли в своем направлении.
Так что, дорогие друзья, ну вот я тоже придерживаюсь этой идеи, что везде тишь и гладь, а море штормит. Только вот вокруг этого корабля. Значит, это уже второе чудо. Второе чудо. Теперь читаем дальше. Валерий Иванович.
И устрашились корабельщики, призывали каждый к своему Богу, и стали бросать море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился внутренне с корабля,
Значит, замечаете теперь, что Иона бежит не только по расстоянию, но он вовнутрь, и он в трюм, самое низкое место, которое есть. Замечательно. Еще мысль одна. Как вы думаете, есть ли разница между сном Христа и сном Иуды, то есть и сном Ионы.
Ну, и тут доверяет. Потому что Иисус доверился, но это тоже же доверился.
Спокойно спал. Так бежал, что устал.
Тоже вариант.
Качало хорошо.
Но разница, наверное, нет. Иисус Христос от усталости.
И от усталости.
А этот от
безразличия. От
бегства. Да, значит, можно спать по причине великого доверия к Богу. а можно спать просто, чтобы отключиться,
забыться
и уйти от реальности. Павлович, читаем дальше.
И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань.
Минуточку, значит, первый вопрос. Какая была первая молитва?
Язычники.
Да, язычники. Выше там. Все язычники молятся. Вы представляете, все молятся. Да, вот еще. Благодарю, что вы это подметили. Смотрите, даже в то древнее время нету атеистов. Вот смотрите, на корабле абсолютно все верующие.
Еще боятся выйти.
Причем посмотрите, какая их вера интересна. Они молятся каждый своему Богу и рассчитывают, что Бог может им помочь. Скажите, могут ли идолы им помочь? Конечно, нет. Но тот, кто мог бы помолиться и кто мог бы помочь, делает что? Спит. Возникает у меня вопрос. Когда корабельщики когда корабельщики совершают молитвы, они молятся каждый своему Богу. Почему Иона не может помолиться, когда его даже капитан, прочитайте еще раз, как он говорит.
Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему.
Слышите? Значит, они считают, что и Иона тоже
должен помолиться.
Ну, раз наши боги безмолвствуют, то вот Бог этого товарища должен... Надежда на Бога этого товарища осталась.
Может быть, и так они мыслят. А может быть, они пробуют уже, ну, как бы подозревать.
Ну, может быть, они в курсе, что он похож на еврея, и какие-то давние слухи о Египте, о всем этом, то, что Бог сделал, да. До них дошло.
Здесь вот два варианта. Ничего не скажешь, не?
Ну, они подозревают, потому что следующий текст говорит, за кого постигла наша эта беда? То есть они понимают, что кто-то, находящийся на корабле, из-за него постигла беда. То есть не просто так будет.
Ну, везде тихо, а вот у них нет корабля. Значит, что-то на этом корабле есть то, что вызвало бурю.
Читайте дальше, Александрович.
И сказали друг другу, пойдем, спросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. Бросили жребий, упал жребий на Иону.
Собрать, я хочу спросить вас. Как Бог относится вот к жеребёвке язычников?
Показывает правильно.
Он или снисходит до них. Он, до ихнего уровня он снисходит и открывает им правду. Потому что это путь для достучаться до язычников.
Ну, в притче какой-то из притч написано, как бы ты кур не бросал, все равно результат от Господа. Есть такая притча.
Да. Но интересно, что язычники пользуются языческим методом, идеологией все же языческой. Но Бог использует, поэтому, собратья, нам тоже надо быть, для меня лично это вообще потрясающе. Мне надо быть очень осторожным, если кто-то что-то не так молится и через эту молитву Бог ему ответит. Иванович, А ты...
Читаю.
Читаешь? Ну и читай дальше.
Так. Пал жребий на Иону. И сказали ему: объяви нам, за кого сия беда постигла нас? Какое у тебя дело, откуда идешь? Где твоя отечественная земля, из какого ты народа? И сказал им: я еврей, чтитель Иеговы, Бога Небесного, который сотворил море и сушу. Люди сии весьма испугались и сказали ему: что это ты делаешь?
Минуточку. Скажите, что в сознании... Вот почему они испугались?
Ну, потому что он им сказал, вот и в конце, что он бежит от лица Иеговы. То есть они испугались того, что
вот... Не-не-не, вот смотри, как он Бога представляет. Смотрите, они язычники. Значит, одни поклоняются морю, третьи рыбам, другие звездам. А Иона точно говорит, что я кто? Я чту Бога, сотворившего, что небо и море. Значит, теперь смотрите, если я язычник и тут стою, а мне такое говорят, значит, я должен был сразу сообразить, что это Бог, который что?
Самый главный.
Самый главный. Понимаете? Потому что другие боги только...
Ну, локально работают.
Ну, может быть, узкопрофильные.
Да, а этот глобалист.
Да, значит, первое, чего они пугаются, что вот Бог такой. Замечательно. Читай, да, Леонидовна.
И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как сам объявил им.
Почему Иона тут не хочет помолиться?
Чувствует, что рыльце в пушку.
Я хочу, чтобы мы попробовали ответить на этот вопрос.
Если помолиться, то надо выполнить то, что сказал Бог.
Да.
А он не хочет.
Да. Еще, раз ты уже, ну, если использовать Новый Завет, если ты уже находишься в состоянии бунта против Бога, и что делаешь? Бежишь от Него, причем и вдаль, и вглубь, то, конечно, ты просто, ну, надо либо каяться, слышите, либо надо каяться, либо надо уже продолжать воевать. И вот смотрите, какая натура, дорогие друзья. Иона готов. Ну, давайте прочитаем, Николаевна, читайте дальше.
11-12.
И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться.
Да. Скажите, зачем они требуют, чтобы Иона высказался по данному вопросу?
Что действительно он виноват? Чтобы он признал,
что
он виноват?
Что?
Нет, причину они узнали.
Уже причину узнали.
Они спрашивают, что нам сделать с тобой?
Да. Ну, зачем этот вопрос задавать?
Потому что язычники приносили богам людей в жертву. И они, ну, спрашивают: а с тобой что сделать? Тебя сжечь? Или что с тобой сделать, ну, чтобы твой бог успокоил бурю, чтобы мы не погибли? То есть чем ублажить твоего бога? Что с тобой сделать? Я думаю, что...
Спасибо. Еще есть какие-то предложения по этому поводу?
То, что они не хотели его убивать, это точно. Потому что после того, как он объявил, что бросьте меня в воду, они продолжали грести. То есть у них не было...
Ну тогда прочитай, чтобы это все было понятно.
Тогда сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно гребсти, чтобы пристать к земле, но не могли.
Не мог бы сравнить корабельщиков и Иону?
Моральный уровень. Ну, моральный уровень, да?
Да, да, моральный уровень.
То есть вообще язык...
Пытается любым путем спасти...
Одного еврея.
А он будет
весь город. Слышите? Корабельщики боятся, что погибнет один еврей. А еврей что? Не боится за то, что погибнет целый год.
Ну, пока корабль.
Ну да, спасибо. Василий Иванович, следующий текст.
14.
Когда вы звали они Господу, сказали, молим тебя Господи, что не погибли, не погибли человека.
Минуточку. Чем вот эта молитва, это уже вторая молитва, дорогие друзья, вторая молитва
на корабле.
Чем она отличается от первой?
Молим тебя, Господи.
Что?
Молим тебя, Господи.
Да. Да, смотрите, если первый раз они молились каждый своему Богу, то уже вторая молитва, вы слышите, и она еще, ну как сказать, да, и она еще жив, его не бросили никуда, но они уже другие. Смотрите, язычники могут поменяться вот за короткое время, а пророк Божий? А пророк Божий упорствует. Собратья, тут я хотел бы остановиться и сказать, ну, кто из нас не Иона?
Нет, так вот книга как раз Ионы и показывает, что он такой же, как и мы. Что мы точно так же упорствуем и говорим в сердце своем. Ну, Господи, ну ты же благий, я это знал, и поэтому я не хочу туда, я хочу сюда.
Мы хуже Иона. Иона пророк, а мы не пророк.
Нет, так мы тоже пророк. Потому что что такое пророк? Это человек, который другим говорит Слово Божие. Всего лишь. Это не предсказатель, не что-то такое. Это просто
лично Бога.
Собрать, ладно, я хочу сразу уточнить. Откройте 4 царство, 14 главу, потому что с Ионой тоже есть... Некоторые говорят, что Иона не пророк. 4 царство, 14 глава, с 25, или может быть сам 25 текст, может этого и хватит.
Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря в пустыне по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафии.
Значит, слышите, какая жизнь у Ионы была? Да, он был пророком.
Избранный Богом лично.
Да. И интересно, смотрите, когда он служил в своей земле, ну все было хорошо. Как только Бог поменял место служения, с Ионой произошла катастрофа. Ну, так по жизни слышал я, что некоторые люди отходили от служения даже, ну, при переводах. Кто-то говорил, что он так или иначе, ну, не поедет. Пожалуйста.
Тут надо заметить, что в основном все пророки, которые и малые, и большие, они все пророчествовали самому народу израильскому, как правило, в основном.
Да.
Вот, поэтому для них было несложно проповедовать тем же самым, с которым они сами родом. А этому представилось проповедовать Ниневе. Ниневе того времени, это зверское такое государство, которое там оно очень серьезно было, отрубали головы всем.
Да,
это восток.
Снимали шкуры, да, шили, да, кошельки.
Да, это серьезно. Поэтому да. Иона не хотел, естественно, не то чтобы подвергать свою жизнь опасности, а
чтобы они не спасли.
Ну да, чтобы они не спасли, чтобы они не стали, не примкнули к Израилю.
Да.
Немножко его понять можно.
Да, значит, подчеркиваем сразу тут, пока мы еще тут на корабле, и корабельщики молятся уже одному Богу. Собратья, сколько надо людям, язычникам иногда, чтобы они покаялись? Ну, одной внушительной беседы. Слышите, вот на корабле вот это поговорили, и уже что? И они покаялись. Причем покаялись как 100%. Слышите? Прочитайте там. Да, дальше, когда они бросают его в море.
И взяли Иону и бросили его в море, и море отложило свою ярость. Люди сии весьма устрашились Иеговы и принесли Иеговы жертвы и дали обеты.
Как вы понимаете вот этот еще текст?
Обратились полностью. Обеты дали.
Да, причем дают обеты когда, дорогие друзья?
Когда утихло море.
Да, слышите, иногда мы даем обет Богу, если вылечусь, если то, если ты сделаешь, а эти дают обет, когда можно уже спокойно было бы плыть. Что?
Не увидели реальную помощь, им тоже дали обет, и так можно понять.
Согласен, но обычно, Валерий Иванович, помнишь, 10 прокаженных? И давайте о себе подумаем. Ну, конечно, мы просим, когда мы нуждаемся, а когда мы уже получили.
Успокаиваемся и забываем то, что мы обещали.
Да.
Пожалуйста,
да, говорите.
Что они, ну, увидели в произошедшем ответ на свою молитву. Если они молятся, что да не вмени нам его кровь, да, его кровь, да, они воззвали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего. И вот все утихло, и они понимают, что их жизнь, ну, с ними все в порядке, да, Бог им ответил. Не наказывает их за душу этого человека. Вот и уже дают обет. Вот они сразу ответ на молитву. Дополняют, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Вот они поняли, что. Что Бог соделал то, что угодно Богу.
Слышите?
А Иона этого не понял.
Слышите, как язычники четко все соображают.
Да.
И быстро.
И быстро.
Да.
Вот такие будут последние первые.
Да. Пожалуйста, кто читает и где читает? Юрий Александрович, пожалуйста. Да, читай.
Хотел еще добавить.
Пожалуйста.
В первой главе, что 5, 10, 16 текст говорится о страхе, о росте страха корабельщиков. Если первые они боятся за свою шкуру, устрашились корабельщики, боятся погибнуть. В 10 тексте они боятся уже вести. А 16 текст говорит, что это действительно тот самый страх Господень, про которого в притчах сказано начало мудрости страх Господень. То есть это боязнь не просто Бога, а вот именно тот благоговеющий страх, который есть и должен быть у каждого верующего человека. Второй глава, первый текст. «Повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона».
Сейчас, пока не надо там молитву. как ты думаешь, что три дня и три ночи?
На ситуацию, если вот сейчас представить...
В будущем пригодится это знамение.
А чисто с физиологией, чисто с кинематикой происходящего, так задуматься. Значит, меня бросают за борт, я начинаю тонуть. Ну все, понятно. Оплыл. Уже ручки сложил и уже дай аминь, иду ко мне. Тут меня ам, нова халепа. И три дня я, как говорится, не то что соображаю, я нахожусь в крайне стесненных обстоятельствах, обливаемый кислотой желудочного сока, этого большой рыбы. То есть, сами понимаете. Но живой. И вот через три дня, поскольку я вот и не утонул, и еще как бы здесь, я вот тут начинается уже катастрофа.
Больница.
Вот, да, дошло, что Господь не убил, значит, надо...
Собратья, я хотел бы вот эту идею, может, вы никогда не слышали, когда желудок... Вот три дня и три ночи надо для того, чтобы желудочный сок начал разъедать кожу. И ионе становится уже так, ну, не по себе, что уже, ну, понимаете, нет на нем, как Исаия говорит, что? Живого места. И вот тут-то вдруг он начинает, да, ну, еще одна мысль. Смотрите, как быстро язычники соображают. А как долго пророк, который бунтует, слышите? Пророк, который бунтует. Собратья, некоторые люди говорят, так неужели им непонятно? Да им все понятно. Просто бунт такой, что ну, люди не хотят...
А почему такой бунт?
Что?
Почему бунт? Мы разговаривали, почему бунт, потому что он очень хорошо с Богом общался.
Да.
У него были очень хорошие отношения с Богом. Он мог себе такое позволить.
Сейчас, ну давайте, откройте четвертую главу. Там, где Иона говорит, я знал.
Первый стих.
Валерий Иванович, пожалуйста, читайте.
И молился он Господу и сказал: о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог твои, милосердный, благотерпеливый, милостивый, и сожалеешь об этом.
Скажите, какие качества не нравились Ионе, которые Бог проявлял к остальным людям?
Вот это все перечислено. Ко мне хорошо, к мне
нехорошо.
Вы слышали такой пример, что иногда вот, когда у меня загнал занозу, и так болит, и так с этим пальчиком ношу. А другому палец оторвало, ну как-то удачно, понимаешь? Так оторвало удачно, что ну почти не почувствовал. Так вот и Иона, он внутренне, вы понимаете, он внутренне сразу потерял покой. Собратья, вот это тоже еще интересный момент. Я бы так сказал, что жаба Иону давила так, что примерно он говорит так. Умру, слышите?
Ну не покорюсь.
Да, но не покорюсь.
В Ниневию,
не пойду.
Пусть они знают.
Но трагедия какая, что... Сейчас так, чтобы уже понятно было. Скажите, кому нужна была больше вот эта командировка? Для Ниневии или для Ионы?
Для Ионы, естественно.
Для Ниневии. Им надо спасти. И Богу надо было спасти.
И тех людей-корабельщиков надо было спасти.
Потрясающе, собратья. Богу надо спасти Ниневию. И надо что? Спасти Иону. И надо спасти Иону. И величайшее чудо, сразу скажу, знаете какое?
Что Бог силен, даже наш бунт использует для спасения других людей.
Это потрясающая мысль, но самая лучшая идея.
Я верю, спасти легче, чем Бог.
Спасибо. Наглядно продемонстрировать, что Богу легче спасти язычника, чем кого? Чем своего пророка. И последнее, величайшее чудо, собратья, и он покаялся. Вот это величайшее, слушайте, самое великое чудо в книге пророка Ионы, это что вот такой бунтарь, что и покаялся. Но нам надо еще... по чудесах пройтись. Мы где с вами? Мы сейчас в 4 главе начали быть. А остановились до этого где?
Во второй.
Продолжаем вторую главу Леонидовна, если вы знаете где.
Второй текст.
И сказал, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня из чрева преисподней.
Минутку, чё, какая причина молитвы?
Скорби моей.
Да, слышите, до этого был бунт, теперь уже что?
Скорбь.
Вот бунт меняется что? На скорбь. Поэтому почему Богу надо было, чтобы желудочный сок начал переваривать Иону? Иначе, дорогие друзья,
он не покаялся.
Собратья, есть класс людей, которые, ну, вот твердо, как?
Толстокожие,
слышите? Да.
Сколько людей, он звенит и ничего.
Да. Пожалуйста, еще читайте.
Ну, другой перевод интересный. «Из тесноты моей возвал я к Иегове, и он ответствовал мне, из чрева преисподней я возопил, ты услышал глас мой».
Хотел бы остановиться на этой, вот фразе. Да, вот молитва Ионы. И он говорит, что ты услышал и ответил. Как он знал?
Он знал, что Бог
человеколюбивый,
милостивый и сожалеющий
бедствие.
Ну, прошло 3 дня,
он уже был. Он слышал голос и чувствует Бога очень хорошо. Он до этого с Богом очень хорошо общался и дружил, наверное, с ним. Потому он так и легко и родился с Богом, так смело. Потому что он его считает своим другом и позволяет себе многое.
Да. И еще, может быть, одна мысль важна. Иона, будучи пророком, хорошо понимал даже на логическом уровне, что если он не погиб в этом
пучине
морской, если он не погиб еще в ките, значит, понятно, что Бог...
Милостивый.
Не, Бог о нем... Заботится. Бог о нем заботится. Так. Валерий Иванович.
Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, и воды твои, и волны твои проходили надо мной. И я сказал... Отринут я от очей твоих, однако я опять вижу святой храм твой.
Благодарю. Давайте вот здесь. Чего хотел Иона с самого начала?
Покоя.
Ну, точнее, он хотел не сбежать от лица Господня. А здесь что он уже хочет?
Жалуется, отлучен я от очей твоих.
То есть, собратья, когда мы убегаем, то мы это делаем неестественно. Это тоже своего рода чудо. Но отрицательное.
А теперь говорит, я опять вижу.
Да. А естественное желание – это быть с Богом. Павлович, читаем дальше.
«Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада».
Минутку. Слышите? Помните ту красивую мысль? Снисходит на... в порт, и уже опустился до ада. Так что, собратья, даже если мы от Бога, ну, кое-кто пытается так убежать, то было бы неплохо вот это читать, что...
Но ты, Господи, извергнешь да.
меня. Павлович, считаем дальше.
«Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего».
Минутку. Я думаю, собратья, что с Ионой, ну вот по этому тексту, он же здравый человек, и он чувствовал свое самочувствие.
Темно, сыро.
Да, темно, сыро, кожу съедает, и он чувствует, понимаете, что, очевидно, или жжет оно, или печет, или что, и он чувствует, что еще, ну вот,
немножко
и все. Ну, да, вот как вот люди задыхаются в сознании, да.
Мне кажется, он еще понимал, как он там дышит вообще. Наверное, это тоже было чудо для него.
Конечно, конечно.
Ну, как эти говорят биологи, что кашалота, там есть какая-то определенная
камера,
в которой можно находиться. Ну, как это, почему атеисты говорят, ну, что кит написано, там не кит, там большая рыба. Большая рыба, а из... Кит питается планктоном, у него во рту сетка стоит, тогда не пройдешь. Я только думаю, кашалот или из хищников больших. Это и очень больших хищников, которые там и съел. Там есть какая-то воздушная. Потому что история гласит, что были случаи, когда людей глотали, именно большие там, кашалоты, их доставали, и они по жизни оставались очень бледнолицами из-за поражения святой кожи. Имели место быть такие случаи в истории.
Живыми?
Да.
Хорошо, собратья, я сторонник идти только по тексту, чтобы, ну, не потерять мысли. Значит, смотрите, когда к Ионе, ну, пришла мысль, что все-таки только в Господе успокаивается душа моя. Когда
уже душа моя.
Слышите?
Изнемогла душа?
Да. Вот точно так, как ты находишься на грани между жизнью и смертью в физическом состоянии, вот точно так и он находился вот в духовной борьбе с Богом. И он понял, что ему все-таки надо что?
Победить.
Сдаться. Слышите, ему надо сдаться. Пожалуйста, Павлович, да, или кто?
«Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполнить Господа спасение. И сказал Господь Иисус, и он изверг его на сушу».
Кто-то хотел бы что-то прокомментировать, как будто...
Что обещал исполнить?
Да.
Что обещал?
Ну, быть пророком. Сейчас, Валерий Иванович, отвечаю. Быть пророком, как мы читали в четвертом царстве.
Разве вы в своей стране?
Да, да.
Все выполнил.
Да. И вот теперь это на память ему пришло, что я ж соглашался быть пророком. И вот только теперь он понял, что когда он соглашался быть пророком, то он согласился быть пророком даже для Ниневии. То есть, понимаете, какой длительный процесс даже пророку, который цитирует Моисея, там, семибуквенное имя из Бога есть, что Бог вот милосердный, сострадательный.
72 буквы.
Или 72-буквенная, простите. И он это цитирует, но не может понять, что Бог нелицеприятен. Собратья, и вот эта идея, что мы хотим Бога сделать только, ну, только своим.
Или узконационально.
Четвертую главу мы уже начинали читать, да?
Третья.
Что?
Третья. Вторую закончили, третья глава.
Ну, третья, когда он уже в Ниневии проповедует 40 дней, Ниневия будет перевернута.
Нет. Начинается с того, что опять его Господь повторяет. Встань. Иди в Ниневию, проповедуй то, что я тебе сказал.
Ну, прочитайте реакцию.
И встал Иона, и пошел в Ниневию.
Слышите? Там я еще забыл сказать, что там он и побежал, и еще сделал одно, и заплатил.
А, кстати, насчет заплатил, там очень интересный вариант. В оригинале мысль такая. Он не просто купил билет, он фрахтом оплатил. Фрахт заплатил. То есть отдал его плату. То есть выкупил как бы корабль, чтобы он и шел туда, куда ему надо. То есть не так просто, что там билет купил, там 10 человек, там по 100 рублей, а то сразу заплатит сразу 1000, я, ребята, вперед. То есть иногда мы готовы так откупиться от Бога, лишь бы только и ни слова не соблюдать.
Хорошо. Пожалуйста, ну здесь третья глава, по-моему, мы понятно. Одно только, что важно, что как Иона проповедует. Вот как вы представляете,
никакой,
даже...
Никакой активности. То есть он пообещал исполнить свое пророческое предназначение. Ну что это за проповедь? 40 дней и Ниневия будет перевернута. Вот и вся строчка.
Да.
То есть если мы читаем других пророков, которые обращены, например, к израильскому народу, целые главы, и к царям, и к народу, и к согрешившим.
И священникам.
И к священникам, и всех обличает. А тут явно нет у него активности вот в этом вопросе. Но он исполняет. А Бог уже делает со стороны чудо такое, что ниневитяне, слыша эти 4 или 3 слова,
боялись.
Им достаточно для того, чтобы раскаяться.
Не можешь сказать, зачем вот эти 2 противопоставления? Ну вот там первые главы с корабельщиками, и те быстренько сообразили и покаялись. И зачем вот еще раз повторяется это, но в больших масштабах?
Мне кажется, и те уже были созрели или готовы для того, чтобы услышать весть о покаянии и о спасении.
Да, то есть если Бог нас куда-то посылает, то Иона думал, что, ну будем говорить, с него снимут кожу и пошьют кошельки. И жил в идее страха. Но в действительности, куда Бог тебя ведет, Он использует тебя, чтобы
уже готовых людей.
Да, ты уже, ну будем говорить, пожал. Да. Понимаете, не сеял, а сразу и пожал. Нас интересует вопрос еще реакция
царя.
Вот царя, да. И дошло.
И когда дошло сие до царя Ниневии, то и он встал с престола своего, скинул в себя одежду свою, покрылся власяницей и сидел на пепле. И провозгласили, и объявили в Ниневии по воле царя и вельмож его, люди, скот, крупный и мелкий, пусть ничего не едят и не пасутся, воды не пьют. И пусть покроются власяницами люди и скот, и крепко взывают к Богу, и отступят все от злого пути своего, от пороков, которые на руках их. Кто знает, может быть, Бог обратится, умилосердится, утолит жар гнева своего и не погибнем.
Благодарю. Какая вот реакция по ревности? Можно вот сопоставить ревность царя языческого и народа, и пророка.
Вот смотрю иногда на текст, на библейский текст, и вот что меня убивает, это вот порядочность язычников в то время, начиная от Авраама, который обвиняет пророка Божия, ну что ты сделал, ты же меня под монастырь подвел. Потом мы видим этих людей, и потом мы видим, когда языческий сотник говорит Иисусу: Господи, ты только слово скажи, и все. И это то, что слуга. То есть, вот, насколько люди языческие, которые под столпом не ходили, манну 40 лет не ели, в храм не допускались, по идее. Но, как говорил Иисус, удивился.
Ну и надо... Надо 4 главу нам посмотреть там... Чего и он сидит за городом? Собрать, а это очень вообще-то интересная для меня картина. Скажите, почему он не уехал, не ушел?
Давай прочитаем.
Ждет же, когда разрушится.
Он же ж пророк, он же выполнил. Пообещал им 40 дней, а теперь он что, будет лжепророком? Он как бы за свою репутацию.
Я согласен. Значит, ну что он хотел высидеть там?
Увидеть гнев Господь в действии над Ниневией. Я знал. Я тебя знал, Господь. А ничего не высидел?
Тут интересный диалог идет.
Диалог прошел, да. до того, как он сел за свой.
Ну, первый текст, как он говорит. И он, это было весьма неприятно, и он огорчился. И в огорчении начинает молиться и жаловаться. У Иегова нет ли, думал я, когда еще был на земле своей, потому-то я прежде и бежал, Фарсис, ибо знал я, что ты Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпивый и богатый милостью, и жалеешь делать зло. Итак, возьми душу мою, от меня, ибо мне лучше умереть, нежели жить. Опять, вот убей меня за то, но лишь бы я вот этого позора своего не видел.
То есть, собратья, что хочу подчеркнуть. Вы видите, что иногда принять какую-то истину от Бога, победить какой-то грех, нам легче умереть, чем на это согласиться. Это же было, ты ж в чреве кита уже ж каялся. Зачем же ты опять это повторяешь? То есть вот люди, которые привыкли, собратья, полюбили, или какой-то грех их пропитал, они не могут, даже, ну, даже Божий пророк не может это с первой попытки сделать.
Да, третье слово Господа к нему. И сказал Иегова: хорошо ли это, что ты огорчился? Все. Дальше он что делает? Вышел Иона из города, сел насупротив города и сделал себе шалаш там, и сидел под ним в тени, чтобы смотреть, что будет с городом.
Может, перечислить чудеса, которые после этого разговора происходят?
Ну, дерево.
Выросло за одну ночь.
За день растение выросло.
За ночь выросло?
Да.
И
главное, выросло так, чтобы темечко его не прикрыть.
Но когда взошло солнце, самый спека началась, Бог повелел восточному тихому ветру, и солнце стало ударять голову его. И он изнемог и просил в душе своей смерти. И сказал: лучше мне умереть, нежели жить. То есть он решил ужастик посмотреть, расслабиться под кустиком. А тут ему кондиционер выключили и протекло. Вот. И опять ему плохо, опять возьми душу, не хочу ничего, все. Оставь меня в покое. То есть он иногда, вот знаешь, вот иногда он хочет вот этого покоя. Смертельного покоя. То есть вот что иногда люди хотят. А закопайте меня и не морочьте мне голову.
Да. То есть, собратья, да давайте вот сделаем вывод. Некоторые люди, подобно Ионе, настаивают на том, что лучше я умру, то есть успокоюсь, таким, какой я есть, нежели я
покаюсь.
То есть теперь вы понимаете, почему я подчеркивал с самого начала, что величайшее чудо какое?
Покаяние.
Да, что Иона покаялся. То, что язычники каялись, и там 100% бы было покаяние, это ничего еще. А вот то, что Иона покаялся, как мы можем знать, что он действительно покаялся? Да, книга написана. И никто бы этого не узнал, если бы Иона не покаялся.
Последние слова такие, ну, вообще. Сказал Бог Ионе: хорошо ли это, что ты огорчился за клещевину? Он сказал: по справедливости мне горько до смерти. И сказал Иегова: ты жалеешь клещевины, над которой не трудился и которая не растил, которая была тщерь ночи, и как тщерь ночи пропал. А мне ли не пожалеть Ниневии, сего большого города, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
Ну вот это, собратья, было бы неплохо, чтобы мы в субботу немножко подумали, в чем мы повторяем Иону, может быть, до этого урока.
Там ли мы ищем покой, да?
Да.
И тот ли мы ищем покой?
Да. И готовы ли мы даже вот на такую страшную мысль, на которую Иона, причем, вы понимаете, какой протест? Он вначале бежит, он не хочет молиться, когда другие молятся. Он до последнего, что уже вот умер бы в рыбе, но уже спасается только в последний момент. И Бог спасает его, и когда он его спасает, он опять за свои. Хорошо. О чем молимся?
Ну, как всегда, главным об обретении покоя, правильного покоя.
Что ныне.
Да.
Ныне. Вот ныне.
Да. Вот это, братья.
Глаз.
Да.
Ныне.
Слышите? пока мы еще вот в этом квартале, и еще будет один урок, нам надо каким-то образом действительно, ну, пробовать, что, чтобы мы почувствовали, что покой у нас, ну, чуть-чуть увеличился, стал он крепким, более божественным. А с книги пророка Иона надо просто записать, собратья, против чего мы бунтуем. Хорошо, Леонидовна, вам радость будет проводить урок в субботу? Да. Выключай.